Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье». В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов нашей епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для крещаемых и говорим о таком важном понятии, как грех. Сегодня мы планировали ответить на вопросы радиослушателей, но прежде чем объявим телефонные звонки, следует поговорить вот о таком очень важном понятии, даже вот, может быть, понятиях. Во-первых, это хула на Духа Святаго, такой самый тяжкий грех, который, как говорит в Евангелии Спаситель, не прощается. И о способах борьбы с грехом. Так или иначе, человек, который начинает духовную жизнь, на первых шагах сталкивается вот с той силой внутри себя, которая склоняет его к греху. Как учить человека не поддаваться вот этой силе? Какие новоначальному христианину нужны навыки и знания для того, чтобы совладать с той темной силой, которая в нем продолжает действовать и после крещения? Вот на эти вопросы, наверное, мы должны постараться сегодня ответить.
Да, ну сначала вот как завершение, еще раз напомню, что мы разбирали сначала так называемые этические смертные грехи, это те грехи, за которые в Ветхом Завете была положена смерть, человек не мог дальше существовать в обществе, если он совершил эти грехи. Потом мы разбирали такие аскетические грехи, семь страстей, вот обычно они святыми отцами сводятся к семи страстям. И подробно разбирали эти семь страстей. И вот как кульминация такая, это Господь говорит про хулу на Духа Святого. Ну, я приведу контекст, как это было сказано. Это Евангелие от Матфея, 19 глава. Вот. Связано с тем, что привели Господу бесноватого, слепого и немого. И когда Господь исцелил его, слепой и немой стал говорить и видеть. И весь народ дивился и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав все, сказали, он изгоняет не иначе бесов, как силу Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство разделится само в себе, разделившееся в самом себе опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство? Вот. И дальше он, разбирая, говорит уже в 30 стихе, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». И дальше говорит Господь, «Посему вам всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если что кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». И так далее. По тексту идет дальнейшее все это объяснение всего этого. Вот здесь, конечно, очень важным идет, как вот говорили святые отцы, что хула на Духа Святого, если говорить очень так просто, это сознательное противление истине, сознательное противление имени Божьего, когда очевидно, что это действие Божие, очевидно и невозможно никак это действие Божие вот так вот прикрыть, вот как вот фарисеи хотели бы, чтобы люди не считали, что это было чудо, но когда немой и слепой стал говорить и видеть, ну, просто уже никак они не могли это чудо закрыть, как бы, или сказать.
Но это было против их желания, против
конечно,
их, да, и они
да.
Вот святыню решили приравнять к силе бесовской.
Вот, и да, и поэтому они решили вот взять и все и перевернуть. Вот, понятно, что почему это произошло, почему Господь их так жестко обличает, потому что действительно они сознательно противились, они не хотели разобраться. Они хотели разобраться, кто же с ними говорит. Поставили барьер и не хотели, вот в данном случае был грех у них и клеветы, и такого жестокосердия и неверия.
Безбожие, действительно хулы, если да, Христа неверие. Назвать служителем сатаны.
Это... Да, да, но это клевета, это кощунство, грех кощунства.
В наивысшей степени.
Да, но если бы они покаялись, то Господь, безусловно, простил бы их. Проблема-то в том, что они не могли покаяться. И вот как учат святые отцы, хула на Духа Святого, почему она не простится? А потому что человек уже не может покаяться. Он настолько затвердевает в своей вот такой вот...
Богопротивности, да?
Богопротивности, каменности своей, жестоковыйности, жестокосердечия. Он настолько закосневает, что не способен прийти к покаянию. И вот святые отцы учат, что какой грех может стать хулой на Духа Святого? В принципе, любой наш грех может стать хулой на Духа Святого. Фактически любой грех может стать хулой на Духа Святого, если мы не захотим в нем покаяться. Как самый вот простой пример, самый такой вот, может быть, маленький пример приведу, с чего все начинается. Ребенок маленький шалит, капризничает, а ему родители говорят: ты перестань это делать и попроси прощения. Вот. Он говорит: нет, я не буду просить прощения. И в такое вот закрытое состояние. И понятно, что пока он не откроется, он так и будет внутри себя обиженным ходить. Это мелочь, но именно с такой мелочи все и возникает. Почему Иоанн Златоуст это говорит, какой самый тяжкий грех? А самый тяжкий тот грех, который тебя разделяет и тебя отделяет от Бога. Вот. И понятно, что в данном случае проблема заключается именно в том, что человек переходит какую-то грань, какую-то черту и не способен дальше покаяться. Поэтому, когда мы говорим про Иуду, вот, что он совершил самоубийство, сначала совершил предательство, но пока он был живой, он мог бы покаяться. Но, как учат святые отцы, он
не покаялся.
Не покаялся и совершил самоубийство. В этом смысле самоубийство тоже такая хула на Духа Святого. Многими святыми отцами
это говорится, да, что вот крайняя степень вот, хулы – это отрицание самого дара жизни, то, что он есть благо. Верно. И когда человек вот, в отчаянии, когда он не надеется на Христа, не надеется на источник жизни, так же, как вот Иуда, ведь не верил в то, что Христос может его простить. Да? И вот этот вот поступок отчаяния приводит вот к такому страшному концу.
Совершенно верно. Поэтому вот здесь, когда мы говорим про хулу на Духа Святого, важно понять, что человек, если он живет в покаянии, то милость Божия близка к нему. И как учат святые отцы, нет такого греха, который бы Господь не простил человеку. Но как только человек переступает какую-то черту и становится вот в этом каменном состоянии, становится ожесточенным и идет уже против Бога, он как бы сознательно начинает противиться Богу, начинает себя оправдывать, начинает свой грех вот, делать таким прекрасным, говорит, что это не грех, что это вот что-то такое обычное, естественное. Вот в каком-то смысле это уже очень близко к такой хуле на Духа Святого. Поэтому почему этот грех можно назвать таким мистическим? То есть это тайна. То есть существует тайна противления. Почему человек вдруг в какой-то момент закрывается? Почему с ним происходит вот такая вот проблема, что он не способен открыться действию Божьему? На самом деле таких... причин невозможно найти. Это действительно тайна этого сердца человеческого. Почему фарисеи не захотели поверить во Христа?
Тайна человеческой личности.
Это
воли.
Иррационально. Да, это, да. Это иррационально. Вот. Так же, как зло невозможно объяснить, оно тоже иррационально. Почему вот сатана, как тоже учили святые отцы, не может покаяться. Вот. То есть он может покаяться, но не хочет он, и пребывает постоянно в своей вот этой злобе против Господа, и постоянно клевещет против Господа и святых его, и ангелов. Вот. Поэтому хула на Духа Святого, вот она предостерегает нас к тому, чтобы быть внимательным и трезвым к тому нашему состоянию, чтобы нам находиться все время в покаянии, чтобы следить за своим сердцем, и как один учит Святой Отец, что любой грех прощается. Более того, когда человек на исповеди искренне и сердечным таким покаянием, раскаянием говорит своему духовнику о любом совершенном грехе и дальше желает его не совершать, то есть тоже очень тонкий момент. Человек тоже и на исповеди может говорить о грехах, а потом думает, ну вот потом я все равно буду это совершать.
Угу.
Вот. Это очень важный момент, что необходима настроенность, что вот я этот грех
оставляю
и больше его не буду совершать. И в данном случае, конечно, святые отцы учат, что этот грех, он отлетает от души человеческой и уходит в небытие. Больше никто уже не может сказать, что этот грех прилеплен к душе человеческой. Вот такая милость Божия удивительна. Но требуется покаяние, требуется вот эта постоянная настроенность на покаяние, на то, чтобы мы покаялись в грехе, и тогда грех перестает нас терзать. То есть победить в итоге грех мы можем только одним – милостью Божией. Вот, может быть, как вот некоторое такое резюме, вот, может быть, уже стоит объявлять.
Да, вот вопросы. У нас поступил вопрос от радиослушателя, который позвонил и передал, не знаю, свой ли вопрос или не свой, но суть его касается того, человек готовится к крещению.
Угу.
И вот он уже понимает, что есть Бог, он внимателен к совести, он ощутил в своем сердце прикосновение Святого Духа и глас Божий услышал в совести. И он спрашивает, вот, видимо, от юности его какие-то страсти, как у всех людей, бороли человека, какие-то есть греховные обычаи, страсти. И вот он говорит, а будет ли мне после крещения легче бороться с этими страстями? Вот пока, он говорит, я не могу в бессилии, потому что приступает страсть. И вот как апостол Павел говорит, не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, уже сам понимаю, что надоело и устал. Но тем не менее не могу справиться. Будет ли мне после крещения легче? Или вот эта схватка с грехом, она будет вот столь же острой. Как вот на такие искренние вопросы отвечать?
Очень хороший вопрос, и я хочу ответить одним примером. Был у меня один мой опекаемый, можно сказать, духовное чадо, вот, и вот я его вел к крещению, и он крестился, ему Господь дал большую благодать, и он смог бросить аж на 2 года, вот зеленый змей к нему не прикасался.
Угу.
Вот. И он с помощью благодати Божией, безусловно, он все это победил. Более того, даже вот такая страсть, как курение, и он смог ее преодолеть только тем, что он пришел в храм, помолился, а потом вышел из храма и не мог уже курить. Вот иногда Господь по нашей вере, по нашему стремлению к Нему дает такую благодать, что человек способен отказаться от этого. Но что произошло потом? Почему необходимо быть бодрым, даже если ты чувствуешь, что тебе кажется, что ты победил свои прошлые страсти? Вот это самое опасное, что нужно сказать крещаемому. Господь даст. Даст столько благодати, сколько нужно, чтобы преодолеть свои основные страсти, которые сковывают. Вот. Но потом, что произошло, такая ситуация была, у него заболел зуб, и другой друг ему очень просто посоветовал, возьми эту ваточку со спиртом и приложи к зубу. Ну, вроде бы естественное средство. Вот, вроде бы естественное средство, вот, но это средство, которое из-за того, что человек был невнимательным к себе, он приложил, спирт попал на рецепторы, и все.
Обжег.
Обжег, и все, и он сорвался. Вот из-за такой нетрезвости человек снова впал в состояние такое страстное. Хотя это было уже после крещения. И приходилось потом вот долго разговаривать, что нужно вырываться из этой страсти. Это говорит о том, что любая страсть, она спит. То есть это у нас. Она... Действительно, Господь помогает нам ее преодолеть, но это не значит, что мы должны успокоиться и сказать, все, прошлого больше нет, ничего подобного, прошлое остается с нами, и это прошлое нужно пережить, преодолеть, и не только с помощью благодати, но и с помощью благочестия, с помощью своей благочестивой жизни, которые мы устраиваем. Ну вот пока так кратко, наверное, отвечу.
Дорогие радиослушатели, мы объявляем телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и задать нам вопросы по теме нашей встречи 379-65-94. 379-65-94. И следующий вопрос, который мы уже наметили в нашей сегодняшней встрече, это вот те знания для новоначальных, которые необходимы в борьбе с грехом. Что нужно знать, с какой стороны подходить вот, к лечению, врачеванию, что человек должен сделать для того, чтобы страсти не поддаваться, какие существуют средства, какие святые отцы здесь рецепты и советы дают.
Вот. Ну, это вот как раз-таки такое резюме, которое я хотел провести, подвести ко всей беседе о смертных грехах еще раз.
Отец Александр, извините, да? У нас есть телефонный звоночек, мы вас слушаем.
День добрый.
Здравствуйте. Говорите. Да-да, слушаем вас.
В Библии сказано в Евангелии, значит, слова Христа, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный.
Да.
И таким образом, значит, тут встает проблема, а что ж такое Отец, в чем его совершенство? И как к этому прийти, минуя вот эти все превратности жизненного пути? Ну, и прежде всего, грехи, конечно. Так вот, возможно ли совершенство без самосовершенствования? Такой вот вопрос. И, конечно, вот, какие этапы проходит человек, потому что мы рождаемся в полном неведении. Вот от младенца и вот до человека, который все вот это преодолел, все, что на его пути возникало. Он познавал и преодолевал. Как вот это вот выстраивается, вот эта магистраль, чтобы преодолеть все это?
Да, вот. Хорошо, спасибо. Да, как всегда, вопрос радиослушателя такой концептуальный, вот, и требует, наверное, целой передачи, если, чтобы говорить о совершенстве и самосовершенстве. Можно, кстати, такую поставить, может быть, галочку, что можно будет об этом поговорить особым образом. Вот, во-первых, хочется сказать, что Отец наш не что, а кто. Он есть Бог личный, и прежде всего, в чем Он совершенен? Совершенен в любви, совершенен в своей благости. Вот, то есть любовь его совершенна, любовь его всеблагая. Это значит, что поступая по этой любви, в ней нет и тени какого-то, то есть вообще в ней нет никакой тени, в ней есть один свет. И образ этого совершенства можно понять, увидеть, только прикоснувшись к самому Отцу, вкусив опыт благодати. И вот когда человек вкушает благодать, он начинает понимать, что значит совершенная любовь Божия, что она все так устраивает, что даже человек и помыслить не может. Вот. А то, что касается нас, и вот момент самосовершенства, здесь, конечно, самосовершенствоваться надо, но здесь есть очень такой один аспект, что человек может заняться только своим самосовершенствованием и как бы замкнуться таким индивидуальным христианином может стать или просто таким индивидуализированным человеком. И в этом плане самосовершенствование может быть опасным, как это мы видим на примере других религий, например, когда мы говорим о йоге, вот, что йога, она предполагает такое самосовершенствование, этим самым как раз-таки такое самосовершенствование уводит человека от Бога. В этом плане христианство утверждает, что мы не можем добиться совершенства без других людей. Мы не можем спастись без другого человека, без ближнего, без брата и сестры нашего. То есть апостол Павел говорит, носите тяготы друг друга и таким образом исполните закон. То есть совершенство заключается в том, что мы совершаем вот этот общий путь любви друг к другу и совершаем его в Боге. Вот. А в этом плане самосовершенствование такой термин не очень, наверное, все-таки христианский. Все-таки это больше восточный термин, когда человек становится таким, у него все чакры, все вот эти вот кармы, все нормально, у него вот это инь и янь становится такой вот кругленькой. Это вот такой восточный термин. А в христианстве все-таки вот нет предела совершенства, потому что мы все идем к Богу, и Господь является образом совершенства, к которому мы должны стремиться. Вот. Поэтому ну, вот здесь вот так, мне кажется.
А что... вот все-таки христианин должен стремиться к совершенству.
Конечно, да.
И это все равно связано с его личностью. То есть он сам, да, это основано на его вере, на его выборе, на его знании. знании духовных законов, на его знании своей природы.
Да.
Да, ведь не ошибается действительно тот, кто знает, с чем он имеет дело.
Это связано с его сознанием, совестью. Вот. Но при этом человек, становясь личным, личностью, он не может стать личностью, если он не будет соотнесен с другими личностями. То есть мы можем говорить о личности тогда и только тогда, когда говорим о соборности. Вот личность, она может проявляться только в общинной жизни, в соборной жизни, когда мы знаем, что есть другие личности, такие же, которые стремятся к Богу, идут к Богу.
У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, говорите.
Благословите.
Бог благословит.
Вот у меня, вы тут сейчас говорили про одного человека, который был подвержен страсти к зеленому змею.
Да-да-да.
Вот, к сожалению, меня не миновала такая беда.
Угу.
Тоже был такой период. И вот я что скажу, я очень молилась, что, чтобы вернуться в прежнее русло, чтобы быть такой, как раньше. Что, ну вот, допустим, в праздник выпила какую-то норму вина и все. И, конечно, это не сразу произошло, путь был трудным, но так и случилось. Я вернулась в прежнее русло. Так вот, такое может быть?
Угу. Понятно.
Вот такой вопрос.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Очень хороший вопрос. Действительно, может ли быть такое, что наши прошлые страсти совершенным образом нас оставляют? Вот. Все возможно верующему, говорит апостол Павел, да? Вот. Но что касается вот таких пороков, как зеленый змей, наркомания, они настолько глубоко проникают в наше сознание и подсознание, что кажется, что человеку кажется, что он уже перестает им владеть, эта страсть. Но случается что-то такое, что образы те прошлого, как вот мы вот говорили про Марию Египетскую, она 17 лет, уже, казалось бы, все, 17 лет ее мучили в пустыне, вот эти и вкус вина, и всякие эти блудные видения, все ее мучило. Это почему? А потому что очень глубока страсть бывает, очень глубоко пронизает в наше сердце. И поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным. И если мы были больны вот этими болезнями, вот иногда, может быть, правильно сказать, такие болезни не излечиваются. Вот, алкоголизм – та болезнь, которая не излечивается, если говорить про это. Вот. Но, конечно, Господь милостив, и все бывает. И все бывает. Но лучше этот вопрос, конечно, решать своим духовником, чтобы он благословил вот как-то нашу духовную жизнь, наш духовный путь. Вот.
Отец Александр, давайте вернемся к вопросу о совершенствовании. Так как вот такой пример вы привели и говорили о соборности, о том, что действительно наше спасение, оно связано с ближним. Mm-hmm. Но тем не менее мы видим, что вот, допустим, и в тибетских религиях, mm-hmm. восточных религиях в целом, мы видим отшельников, которые уходят в одиночество. То же самое мы видим на Востоке и православном. Недаром в Востоке mm-hmm. там и там, да? И Антоний Великий и другие монахи, вот именно в уединении, вот это вот, когда ты наедине с самим собой, со своими страстями, mm-hmm. со своими помыслами, человек настолько уединяется, да, и для самосовершенствования, чтобы вот свое сердце проверить. Святитель Феофан Затворник Вышинский, да, провел столько лет в затворе, да, всех своих чад окормлял эпистолярно, письменно, mm-hmm. да, вот с чем это связано.
Да, и вот, да, спасибо за этот вопрос тоже, потому что это все-таки разная степень отшельничества. Отшельничество у буддистов, оно заключается прежде всего в том, чтобы уйти от всех желаний и от всех страданий, от всех внешних раздражителей и полностью раствориться в нирване все-таки. А отшельничество всех наших святых, вот особенно кого привели, Антоний Великий, и Феофан Затворник, можно вспомнить Серафима Саровского, и всех других святых затворников, они уходили в затвор с одной целью, чтобы потом служить Богу и ближним. Это было служение, просто такая подготовка к служению у них была особая. И не надо не надо забывать, что апостол Павел, прежде чем идти на проповедь, 3 года провел в пустынях аравийских. Это что такое было? Вот он первый затворник наш был. Апостол Павел сам ушел в пустыню, чтобы приготовить себя к служению. Это в традиции. И сам Господь уходил в пустыню.
Да, Иоанн Креститель.
Иоанн вот Креститель, это... все. То есть да. это традиция вообще. То есть нужно отойти немножко, да, отойти от людей иногда нужно, чтобы немножко побыть в себе. Поразбираться со своими страстями, поразбираться с самим собой.
Такой путь самопознания.
Такой
да?
путь самопознания и самосовершенствования в каком-то вот в таком, как некоторый отрезок времени.
Недаром Антоний Великий говорил, человек тот, кто познал себя.
Правильно, да. Но это не только Антоний, это он
да,
говорит.
Общее такое святоотеческое мнение. Алло, мы слушаем вас, у нас есть еще один телефон.
Еще раз добрый день.
Да, да, здравствуйте еще раз.
Ну, если так смотреть по Библии, то таким вот самым главным затворником был сам Иисус Христос. Помните, после крещения?
Ну, я уже сказал это только что.
Да-да-да. Я вот что хочу сказать. Вот чтобы выйти на путь совершенствования, тут же первые три, так сказать, правила, значит, возлюби Господа Бога превыше всего, да?
Угу.
Потом, значит, возлюби ближнего, как самого себя.
Ну да, мы это и сказали.
Получается, что вот эта триада, Отец, Сын и Дух Святой, они вот тут и присутствуют, значит, ну, видимо, аналогом в этой триаде Отца является возлюби Господа Бога, вот для каждого из нас. Потом, значит, умение жить среди людей – это возлюби ближнего. И уже конкретно, действенно, что человек может лично сам сделать, и кроме него это никто не сделает, это как самого себя.
Да, вот прервался у нас телефонная линия, но тем не менее понятно. Вот возлюби самого себя. Третья вот эта истина, которой нас подвел радиослушатель. Сегодня очень странное толкование можно услышать у людей, которые читают Евангелие. Они говорят, значит, человек должен сперва самого себя возлюбить, что ли, а потом... Вот я тоже думал, как на это ответить, и нашел такой ответ. Я говорю, да, вот понимаете, вы ближнего должны возлюбить как самого себя. Вы бы самому себе вот так сделали или нет? То есть я вот подвел это под заповедь, золотую заповедь этики.
Правила этики, да.
Да, что ну, действительно, это не значит, что ты должен как эгоист вот, замкнуться на своих концентрических интересах, да? А вот именно, что ты должен ближнего любить как самого себя, вместо самого себя поставить его на свое место и подумать, вот, а поступил бы ты так самим собой или нет?
Да, вот здесь, конечно, еще можно дальше немножко пойти, что любить самого себя тоже необходимо. Это значит желать себе блага. То благо, которое реально нас спасает. Вот, потому что страсти-то нас не спасают. А человек думает, что когда он любит себя, он только удовлетворяет свои страсти. Вот вчера, ну или позавчера, не помню уже точно, вспоминали Варлаама Хутынского, нашего святого преподобного, и вот он как боролся с грехом чревоугодия. Он взял, это ему принесли рыбу в дар, такую очень вкусную, хорошую рыбу. Он посмотрел, приказал ее приготовить, а потом понял, что вот его сковывает эта страсть. К чревоугодию. Тогда он взял эту рыбу, положил в сосуд, и 4 дня она у него лежала. Потом открыл, посмотрел, а там черви одни. Понятно, рыба это стала в червяках. Вот он сказал, вот так и с твоей душой было бы, если бы ты подверг себя такой страсти. То есть что получается, что любить себя, это значит преодолевать свои страсти. Вот это и есть любить себя. И мы
часто вот болезненно самолюбие понимаем. Да.
А мы наоборот, мы думаем, что любить себя, это значит вот что-то себе вкусненькое, это обычно хотим сделать, или что-то полезное для себя. Вот. Мы именно так часто понимаем любовь к себе.
Как у Давида сказано, тот, кто любит Господа, тот любит свою душу. Да? Вот в этом смысле.
В этом смысле, да. Да. Поэтому, вот, может быть, все-таки резюме мы сейчас подведем всем нашим беседам о грехе, о страстях, вот, о хуле на Духа Святого. Вот такая триада у нас тоже получилась. Действительно, что первое, что необходимо помнить тем, кто готовится к крещению, что вот есть такие грехи, которые человек должен отсечь от себя, как бы ему ни было тяжело. То есть у него есть для этого воля, сознание, есть решимость. Есть вот определенное время до крещения, чтобы с этими грехами разобраться. Это вот те смертные грехи, которые не должны быть с человеком. это должен человек совершить и избавиться от них. Во время крещения, еще раз подчеркну, Господь срезает и прощает все грехи, какие бы ни были у человека. И многие страсти даже преодолевает, дает такую благодать, что существо человека преображается и начинает светиться, и страсти куда-то прячутся. Они как будто прячутся под действием этой благодати. И это очень такое благодатное, милостивое, радостное действие Господа в каждом из нас во время крещения. Но оно сильнее, если человек максимально или как бы более так вот целостно готов к крещению. Если он прошел какой-то путь подготовки, если он поработал над собой, если он как-то посмотрел внутрь себя. Вот. И, наконец, последнее, что все равно такие страсти, которые в человеке так или иначе сохранились, и прошлое, оно никуда не делось, оно не стирается после крещения, оно осталось, это прошлое, и нам его необходимо тоже как-то творческим образом переработать, преобразить это прошлое, потому что если мы это прошлое не преобразим, если мы его через свой опыт христианской жизни не пропустим, оно нас подкараулит и съест, как я уже рассказывал сегодня случай. Вот. Поэтому необходимо это прошлое вспоминать и что-то с ним делать. Поэтому борьба со страстями у нас впереди. Это как раз-таки особый подход такой аскетической жизни. В аскетической жизни особый подход к борьбе со страстями называется аскетикой. И вот эта аскетика – это искусство, которому нужно учиться. Искусство, которому нужно учиться. Для этого есть у нас все: и Священное Писание, и святые отцы, и целый корпус добротолюбия, и пастыри, которые помогут нам какие-то страсти смирить и справиться с ними. И, наконец, есть братья и сестры, которые помогут нам эти страсти наружу. Они всегда вывести наружу, да, их обнаружить. Но последнее, самое главное, почему Господь всегда говорит: бодрствуйте и трезвитесь. Вот это основа основ, что мы в любой момент, любой грех, в котором мы закрылись от всех, он может стать для нас вот этой хулой на Духа Святого. Не случайно, что святые отцы, еще раз подчеркну, еретиков таких, раскольников называли грешащими против Духа Святого. Да, потому что вроде бы люди искренне пытались, да, вот, например, Арий был очень верующим человеком и аскетом таким был, казалось бы, все страсти свои победил, но, тем не менее, вот и его схватил вот этот вот грех жестокосердия, что он замкнулся и против церкви пошел.
Гордыня, в конце концов.
Да, и в итоге гордыня его победила. Поэтому, конечно, дорогу осилит идущий, и, конечно, необходимо идти к Богу, и Господь поможет, прежде всего, нам справиться с нашим грехом.
Дорогие братья и сестры, вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу, и в следующую субботу как раз поговорим о тех правилах аскетики, о тех необходимых знаниях, так сказать, ликбезе, с которым должен быть знаком катехумен, который готовится к принятию таинства крещения и встает на вот этот путь борьбы со страстями, то есть становится мучеником в борьбе с собственным грехом, а борьба эта до крови, как говорит нам Священное Писание. В нашей студии был священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, отец Александр Сан. Отец Александр, благодарим вас и благословите наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.